Мы вдохновляемся, когда читаем жития святых, и есть уже надежда, что мы будем вместе с ним в Царстве Небесном разделять ту благодать, которую мы там испытывали. Как же туда проложить путь? Вот мы сегодня слышали в докладе, как было сказано, что ученики Христа оставили все и пошли за Христом. И, к сожалению, многие понимают это превратно, считают, что оставить все это каким-то там где-то людям. Ну, к примеру, оставить все, многие считают, это оставить мир и уйти в монахи. И таким образом становишься учеником Христа, оставив все. Это не так. А будучи семейным человеком, занимаясь на предприятии, на работе, на стоящими занятиями, можно оставить все и идти за Христом. Что имеется под этим в виду? Оставить свои воли, свои хотения, самомнение. Это вот то, что вытекает из своеволия. Если мы с вами оставим своеволие, то мы полностью всю свою волю, всю свою жизнь предаем Христу. То есть мы за Ним идем. Мы оставили все. Ведь самое большое, что может человек оставить в жизни, это свою волю. Потому что когда человек начинает творить свою волю, а не волю Божию, отсюда проистекают все грехи. И самохотение, своеволие, саможаление и так далее. Вот. Это наибольшая жертва вообще, которую мы можем принести Богу. Самая большая жертва – это оставить свою волю и говорить: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет». Не моя воля, но Твоя да будет. Вот если постоянно человек это про себя повторяет и живет, соответственно, так, как у него на устах, в сердце, тогда он приносит самую большую жертву. И тем образом прокладывает путь в Царстве Небесном. Потому что невозможно оказаться в Царстве Небесном со своей волей. Помним, кто первый проявил свою волю? Люцифер. И стал сатаной, противником Богу. Он первый поклонился Богу, потому что решил воплощать в жизнь свою волю. Все. Только подумал и стал сатаной тут же. Значит, так вот, есть ли место слугам сатаны в Царстве Небесном? Нет. И вот, чтобы нам его с вами унаследовать, надо оставить все и идти за Христом, оставить свою волю. А теперь смотрим, с чем это связано. Наша своеволие связана в первую очередь с развлечениями, плотскими развлечениями, суетными. Если человек это оставляет, он оставляет все. Помним, что самый большой у нас развратитель в этом направлении – это телевизор, да? Вот сидя перед ним, естественно, мы развлекаемся, тратим время на такое непотребное явление, за которое потом будем отвечать перед Богом. Мы уже не говорим на то, что мы время напрасно потратили, но и столько раз напомнит дьявол о том, что мы видели с экрана телевизора, в течение дня он столько раз напомнит, и таким образом отравит наше сердце. И прочие удовольствия, связанные со всем остальным. То есть мы с вами едим все, что Господь заповедал в пищу. Все. Едим мясо, едим птицу, едим растительную пищу. Но при этом помним, что мы, выполняя волю Божию, совершаем воздержание. То есть пост. И вот если мы постимся, начиная с желудка, дальше глазами, ушами, языком, пост самый главный, то мы, выполняя волю Божию, оставляем все. То человек, который постится, он оставляет все. При этом есть мясо, молоко и прочее. Он оставил свою волю, самое главное. И выполняет волю Божию, есть то, что Господь дает. Да? Что ты постимся? Так, значит, вы слышали вопрос, что надо каяться в том, что пили крепкий кофе и чай? Значит, смысл не в этом. И где-то грань, где он крепкий, где он слабый, да? Значит, имеется в виду совсем другое. Если у человека есть пристрастие, человек попадает в зависимость от этого напитка. Итак, помним, что сказал апостол Павел. Все мне можно, но не все мне полезно. Все мне можно, но ничто мною не обладает. То есть, я могу есть все, пить все, но полезно ли мне все есть и все пить? И, скажем, всегда ли? Просто не полезно. Душу развращаем, желудок набиваем, душа гибнет. Чтобы было понятно, насколько тяжкое наказание, 6 лет положено, не допускать до причастия за нарушение поста, среди пятницы. На 6 лет. Вот такое тяжкое наказание. Поэтому все мне можно, но ничто мною не обладает. Если мы с вами стали регулярно пить кофе, и вдруг потом заметили, что если мы кофе не попьем, то мы себя так дурно чувствуем, у нас плохое настроение, уже хочешь думать, кофейку бы попить, значит, мы уже с вами попали в зависимость. Уже враг через кофе обладает нашей душой. Он ее уже содержит в своем кулаке. Поэтому, значит, рекомендуется временно попаститься в отношении кофе, то есть не потреблять им вообще, до тех пор, пока он станет безразличным. Есть кофе, хорошо, нет, не надо. Вот если у нас такое отношение ко всем продуктам, да, то нам это не повредит абсолютно. И теперь вспомним, почему все-таки пост такое важное место занимает в нашей жизни. Помним, что грехопадение произошло в результате нарушения поста. Адам с Евой согрешили, потому что нарушили пост. Господь сказал, кушайте от любого дерева, от древа познания добра и зла, не вкушайте, то есть воздержитесь. Пост – это воздержание. Не вкушайте. Не воздержались, вкусили, нарушили пост и смертью умерли. Вот так наша душа умирает, когда мы нарушаем пост. Но еще раз хочу напомнить, что пост вот всех помнит, вот что есть, что не есть. Вот эти макароны смотрят, а есть ли там яйцо в макаронах? Можно ли их потреблять? Сколько раз спрашивали, а макароны можно есть? Да там одно яйцо на 2 тонны макаронов. Да? Значит, вот они выколупывают вот это яйцо, но при этом, значит, часами просиживают перед телевизором. И говорят, что надо к нему посту. Может с соседкой часами просидеть и проговорить, перемыть гости всем на свете. Кто как живет, кто с кем живет и так далее. У кого кто родился и... Понятно. И считают при этом постятся. Идут так скрупулезно, высматривают, нет ли где яйца или нет где масла там какого-то кусочка в этом продукте. Поэтому вот это перекошенное понятие, нижнее поставлено наверх. Желудок самое нижнее. Вот так вот сверху взлетел, у нас внизу. Первое вот здесь вот жарить должно. Жарить в помыслах, в чувствах. Сдерживать в первую очередь чувства и помыслы. На узду набросить на свои чувства. Не давать им распыляться, ведь мы их пускаем запросто. Вот как только они родились у нас в сердце, сначала получаем бесовский помысел, не гоняем его молитвой, он опускается в сердце и начинается раздражение, начинается всплеск эмоций. И не чтобы уже в сердце его даже подавить, опять-таки молитва, Господи помилуй, не дай мне. Мы даем себе, это, например, распущенность, даем волю, и это же гнев, чувство, раздражение у нас через язык вырывается наружу и отражается даже на лице. Видим, как перекашивается лицо у человека, который начинает злиться, раздражаться и прочее. Всем своим видом, всем своими чувствами, ну, о каком посте может идти речь, если человек раздражается. Какой это пост? Это не пост. И при этом, когда говоришь на исповедь, что кажется, что не пост, умнее, я почти ничего не делал. То есть пост сводится до уровня желудка. Значит, нам с вами обратить внимание на то, как мы постимся, как мы воздерживаемся от своих чувств, просто самое главное пункте. Самый главный пост – это помыслы. Так остерегаться, чтобы у нас там прокатывались вихри. Ведь у нас там такие вихри в голове. Что только вот за короткий промежуток времени, если внимательно наблюдать за своими умыслами, о чем мы с вами только не подумали. И, к сожалению, они бесконтрольно у нас там гуляют, как хотят. Это враг врывается и сеет там вот те звезды, которые мы с вами слышали. Да? То есть есть сеятель Господь, но есть и враг, который сеет плевну. Вот этот плевну он сеет у нас через наше сознание, через разум, через уши, через глаза и прямо в сердце. И она потом там, к сожалению, произрастает. И потом становится настолько страшно, что вот эти смертные грехи становятся нормой жизни, и люди перестают их бояться. Ну, говорят, сейчас же все так живут. Вот это очень страшно. Итак, мы с вами вернемся к нашей теме, самое главное, самое важное в этой жизни, это как нам выполнять волю Божию. И как ее свою волю согласовать с волей Божией. Потому что у нас более важного занятия нет. Итак, мы с вами здесь рассматриваем в основном все чувства, события, которые происходят с нами в течение жизни, и способы, как ими управлять, как их всецело подчинить Господу, воле Божией, чтобы они у нас не были в конфронтации с Богом, противостоянием. Ну, начинаем с дел. Мы с вами с утра до вечера трудимся. Постоянно мы что-то выполняем. Начиная с чистки зубов утром, умывания, дальше завтраки, мытье посуды, затем труд на предприятии где-то, возвращаемся, снова трудимся, стираем, гладим, становимся на молитву, это труд и так далее. То есть постоянно мы с вами трудимся. И, к сожалению, мы с вами совершаем один тяжкий грех, когда рассуждаем о труде и о грехах со своей колокольни. То есть, опираясь на свой помраченный грехом разум. Вот очень часто на исповеди слышат, такой грех, батюшка, вот у меня самый страшный грех, называют не самый страшный. А видишь, что на ней 30 смертных грехов. Тут же, вот прямо можешь назвать правду, что на дело 30 смертных грехов, которых не каялось, и которых за смертный грех, за страшный, не считаешь. Вот это перекошенное состояние, что вот это грех, а это не грех, оно внушенное образом нашей жизни, который был 70 лет безбожным. И вот этот безбожный образ жизни, он перекосил все. Помню, начиная с гордости, нас учили человек, это звучит гордо, а потом оказалось, что у демонов демон гордости самый высокий. Вот оно перекошенное состояние. Оказывается, наоборот, надо себя всячески уничижать, надо себя смирять. И оказывается, только нищий духом, человек, который понимает, что ничего в жизни доброго сделать не может, без Божьей помощи, а и то, что Господь его руками делает, он может только изменить и с ущербом сотворить. Значит, вот нищий духом, оказывается, вот такой достигнет Царства Небесного. Человек, который понимает свое недостоинство. У нас все время говорит, как, что теряешь свое достоинство и так далее. Вот учили все наоборот. И в связи с этим у нас вот такое перекошенное состояние не только с понятием о грехах, а и с понятием о труде. Нам внушали, что вот этот труд доблестный, и он почетный, и его надо, естественно, добросовестно выполнять. А вот эта ерунда непочетная, и даже было такое, сколько раз слышалось еще в школе, говорили, будешь плохо учиться, пойдешь дворником, или уборщицей пойдешь. Сколько раз такое слышали. Ну, Господь, слава Богу, в качестве врачевания нам попустил, что теперь с высшим образованием стоят в очереди на уборщицу. Вот. Очередь, конкуренция, все, слава тебе, Господи, это лечит нашу гордыню. Это горькое лекарство, наше больное самолюбие и гордость. Помните, даже диплом называли хлебной карточкой, да? Получил, всю жизнь можешь кормиться. Вот, хлебную корочку получил, такое говорю, в институте, когда получали. Вот, потому что видели всю свою надежду и защиту в этом высшем образовании, некоторые пенсии ждали, не дождались, не дождались пенсии, были уже дождались. Пенсию получили высшее образование, а Господь все время нас разумляет, надейтесь на меня. И на что больше надеюсь? Только на меня одного. Только я могу защитником, кормильцем быть и проводником в этой жизни, в Царстве Небесном. А посему? Вот нам с вами вот это мировоззрение надо бы поменять. И вот как учат святые отцы, как же нам все-таки относиться к нашим делам, которые мы выполняем? Оказывается, что каждое дело нужно выполнять с абсолютно одинаковым усердием. Абсолютно, будь то великое дело, или будь то дело самое низкое. То есть, скажем, мыть посуду или встать на молитву и молиться. Мы должны выполнять с одинаковым усердием. Оказалось, молитва, это такое у нас действительно, молитва, разговор с Богом, очень важное мероприятие, да, для нашей души и для спасения, для разума. А, тем не менее, оказывается, посуду надо мыть не меньше усердия. Там смотрите. И все остальное. То есть нет такого дела, которое мы могли себе дать, это ерунда. Они говорят, это пустяковое дело. Так вот, каждое дело мы должны с вами выполнять так, как будто это самое последнее дело в нашей жизни. То есть вот все, Вот сейчас вот жизнь положить, но это дело мы должны выполнить. Настолько добросовестно. Потому что действительно это дело может окрониться последним делом в нашей жизни. Вот выполним какую-то работу, и сердце остановилось. И больше ничего уже сделать не можешь. И мир делать уже не можешь. И, кстати, раньше хоронили в одеждах звания. Что это значит? Хоронили человека в тех одеждах, а звание, которое он носил в этой жизни. Если это был клерк, его хоронили в мундире, соответственно. Если это был военный, обязательно в мундире. Если это был штатский служащий, значит, они тоже носили свою форму, хоронили в соответствующей форме. То есть одежда звания, звание, которое носил человек. Для чего это делалось? Потому что первая застава, на которую отвечать перед Богом придется на мудрство, это застава, как мы с вами выполняли вот этот гражданский долг, который возложил на нас с вами Господь. Если шофер, как он нарушал правила дорожного движения или нет. Как он возил пассажиров, если таковые были, или перевозил грузы. Если уборщица тщательно ли мыла или разметала грязь по углам, влажная уборка, равномерное распределение. Значит, за это придется отвечать, за каждый забитый в стенку гвоздь и прочее. Что мы с вами делали непосредственно, как стирали белье, и как гладили, как мыли, как полили, парили и так далее. Насколько это было добросовестно нами выполнено, за это придется отвечать. Вот это памятовать. Если мы к каждому делу относимся настолько добросовестно, что это самое главное дело в нашей жизни, будь то чисто картошки и прочее, тогда мы и в главных делах будем точно так же добросовестно их выполнять. Потому что тот, кто небрежно выполняет мелочи, он непременно небрежно будет выполнять и великие работы. Обязательно будет небрежно. Потому что это уже становится его грехом и страстью. Потому что это пустяковая работа, сделаю как попало, думаю, что он великим станет и будет делать как положено. Не будет, потому что бес вот этот уже его глотает. И он обязательно толкнет к стали на молитву духа сильно. Ну не можешь молиться, думаешь о чем угодно. Только вроде вернулся к молитве, снова разбежались напрочь все помыслы. И молимся небрежно. Иногда так, чтобы лишь прочитать. Вот отчитал и все, лишь бы до постели добраться. То есть вот такие явления. И все это от нашего с вами неусердия и неприлежания. Значит, почему это? Потому что мы нарушаем слово Господа. А Господь сказал, кто согрешит в малом, тот согрешит в большом. Невозможно, если человек в малом грешит, невозможно, чтобы он не согрешил в большом. Обязательно. Поэтому мы с вами должны стараться наблюдать за собой так, чтобы нам с вами и мало, ни в коем случае не согрешать легкомысленным отношением к тому, что мы с вами выполняем. То есть это абсолютное легкомыслие. Итак, вот об этом нас наставляют святые отцы. Вот когда мы любое дело выполняем, мы при этом должны для себя помнить, что мы, выполняя это дело, благоугождаем Богу. Вот другой цели нет. Если кто-то стирает для того, чтобы чистым ходить, просто чтобы от грязи не зарасти. Если кто-то трудится, чтобы прокормиться, такой труд не ко спасению. Ко спасению только один труд, когда в сердце и в разуме мы носим, что, Господи, вот этим трудом я Тебе благоугождаю. Я Тебе хочу угодить, добросовестно выполняя труд. Не для того, чтобы прокормиться. Ты меня кормишь, Господи. Да? Помню, что мы не зарплату получаем, получаем жалование. За то, что нам Господь пожаловал. А пожаловать Он может за один и тот же труд и много, и мало. В зависимости от того, что нам для спасения. Некоторые говорят, вот мы мало заплатили, и начинают возмущаться и прочее. А Господь упустил это. Потому что до этого мы думали, что мы такие хорошие. А вот как только нам чуть мало заплатили, и видели, что в сердце такая змея поселилась, ропота, сразу ропот поднял голову. Вот смотри, мало заплатили, сразу осуждение начальства, все плохие, я тут трудился, а мне мало заплатили. Значит, это абсолютно не христианское отношение. Потому что, значит, я тогда не жалование получаю, не пожаловал его, а я заработал, отдал. Вот как по советской власти у нас была заработная плата. А до революции такого понятия не было. Было понятие получать жалование. То, что Господь нам пожаловал. Поэтому трудимся мы с вами только для той цели угодить Богу, а уж сколько нам пожалует Господь, слава тебе, Господи. Если нам не хватает на жизнь, скажем, на этой работе, значит, надо искать другую или дополнительную, где будет нам хватать, потому что иногда действительно может снизиться оплата до такого момента, что у них содержание, скажем, заплатить за ту же площадь, в которой живем, и прокормиться. Но тем не менее, если мы даже меняем работу, значит, мы делаем это безропотно. И молим Бога, и Господь тогда даст друг другу, скажем, да, более оплаченный и прочее. Так вот, святые отцы учат, что если мы даже самое малое дело выполняем из благоугождения Богу, вот самое малое, чище как то, что говорит Господь, я тебя хочу угодить. Не гостям, не своим родственникам, не себе самому. Я тебе хочу угодить, потому что ты мне заповедил добросовестно трудиться. И вот если мы так выполняем это дело, то оно в глазах Божьих оказывается гораздо ценнее, нежели многие другие высокие дела, совершаемые не с этой целью. Ну вот, скажем, чистить картошку человек с целью угодить Богу. И вот эта награда уже дожидается на небесах. И она очень веская. Теперь смотрите второй момент. Человек сошел поухаживать за инвалидом, постирать ему там, помыть. Вот на лесах, казалось бы, чистка картошки и уход за инвалидом, за чужим человеком. Но если он пошел туда просто из чувства милосердия, ну жалко нам человека, лежит он там под лозой, пойду я ему помогу. Так вот, оно не будет настолько ко спасению, сколько вот эта чистка картошки для того, чтобы угодить Богу. То есть она, потому что не имеет отношения никакого ни к Богу, ни к благоугождению. А если мы говорим, вот я иду ухаживать за парализованным, Господи, чтоб тебе угодить, потому что ты это заповедал, вот тогда это ко спасению. Но помним, что оно, в общем-то, не больше, чем чистка картошки, может оказаться в глазах Божьих, потому что мы можем по-разному ее выполнить. Мало того, выполняя такую работу, высокую, милосердную, можно впасть в грех самообольщения и гордыни. Я милосердный. Дело будет каждый раз говорить, ты молодец такой, ты вот ухаживаешь за больным и прочее, ты всем милостыню даешь, такой хороший, и все это начало гибели. Вот. Поэтому надо очень опасаться, когда мы что-то выполняем, и пометовать про себя лекарства всех этих болячек, гордыни, помнить, значит, как Господь учил апостол, постоянно про себя повторять, я раб ничего не стоящий, потому что сделал то, что должен был сделать. Почистил картошку, наш родной сказал, я раб ничего не стоящий, я должен эту картошку чистить, я должен это дать Богу. Я должен, какая мне в этом заслуга, я должен помогать старым и ухаживать за больными. Я должен это. Я раб ничего не стоящий. Если это не повторяет каждый из нас про себя, то дьявол через помыслы нас начинает хвалить, а мы с вами помним, что если примем похвалу человек, то нет на нем благодати Божией. Твердо помним. Если примем похвалу, благодати Божией на этом человеке нету. Все. Неважно похвалу какую. Примем ли похвалу от людей или примем похвалу от дьявола через помыслы. Очень опасаться добиваться под этих людей. Далее. Есть такой же момент, люди постоянно друг друга обличают. Родных, близких, кого угодно. На работе коллег обличают. И, в принципе, мы должны обличать. Об этом Господь нам заповедовал. Но как Господь заповедовал? Он заповедовал нас обличать в духе кротости. А вот если мы внимательно за собой понаблюдаем, в духе кротости ли мы обличаем? Если, ладно, коллег, мы еще как-то стесняемся, то в наших домашних, мы уже брата, сестру, в духе кротости ли мы обличаем? Очень важно понаблюдать. Почему? Потому что в основном разлады у нас в семье происходят. Именно по вот этой причине, с друзьями мы стараемся, как раз по этой причине, когда начинаем обличать, и правду говорим, вроде хорошее дело делаем, но обличаем не в духе кротости. Обратим внимание, каким мы тоном обличаем. Кроткий ли он у нас? Да нет. Мы так говорим, да ты вот, и то, и все. Понятно. Чаще всего мы говорим это с раздражением. Как же этого избежать? А вот если решил чем-то обличить какой-то неправду, вот человек не так сделал, не туда кастрюлю поставил, в очередной раз, скажем, да? Вот она терпела, молчала, а потом ты кастрюлю ставишь не туда. Ну и, скажем, на работе то же самое. Терпит, но потом говорит, ты вечно тут делаешь то это. Понятно? Он не терпит, просто камни запасов собирает, а потом все это выворачивает наружу. А поэтому, прежде чем, скажем, в чем-то обличить, надо собраться с мыслями, помолиться. Господи, дай мне обличить другие кротости. И тогда уже, начиная с кроткого голоса, без всякого раздражения, начинаем всегда с чего? Ты такой хороший, я так люблю. Но вот это дело, но ты, в общем-то, неправильно выполняешь. Вот так и так. Вот мы начали обличать духи кротости, настроились, потихонечку. И вдруг, не дослушав нас, начинают нас перебивать. Что мы делаем? Мы мгновенно повышаем голос выше, стараемся уже перекричать того, кто нам говорит. И уже начинается раздражение, ты меня даже не дослушал. Все, кротость наша на этом лопнула. Да? Почему Господь попускает вот эти испытания? А что мы с вами научились до конца? Если нас начали перебивать, замолчи, пусть что-то говорит. Снова начал говорить, снова перебивает. Снова замолчи. Третий раз понял, что он тебя не слышит. То есть он слышит, но не слышит. Значит, надо замолчать. Дальше что произойдет? Раз человек не принял то, что мы ему говорили, значит, он это делает по гордости. И твердо знает, что святые отцы учат, что мы не можем врачевать друг другу гордость. Гордость врачует только Господь. Все, это железное правило. Гордость врачует только Бог. Поэтому надо оставить место Богу. Не надо пытаться его подменить. Потому что если мы начнем лечить, у нас ничего не получится, у нас только вред получится. Да? Запад врача не навредит. Мы навредим только таким образом. Итак, ни в коем случае не повышать голос, ни в коем случае снова его не убеждать. Там кажется, вот еще немножко, вот еще два слова, скажу, он все поймет. Не поймет, он уже не помнит. Почему не поймет? Он не принимает. Ему это не нужно. Если мы будем вот так себя вести, то мы избежим многих скандалов. Почему? Потому что мы в себе таким образом будем воспитывать что? Смирение. Смиряться. Ведь наша же собственная гордость заставляет нас обличать, уже не важно, правы мы, неправы. С нашей точки зрения кажется, что это правильно. А потом может оказаться, что с точки зрения закона Божия абсолютно противоречивая. Поэтому ни в коем случае не пытаться доказать свою правоту любой ценой, любым способом. Сказали, приняли, нет. И помнить, что прежде кого чем-нибудь обличать, надо призывать Бога. Обязательно. Господи, помоги. Вражены меня, вражены его. И помнить, что обличать можно только мудрого. Сказано, обличающий не мудрого, но живет без славия. Теперь так, кто такой мудрый? Сказано, начало мудрости – страх Господня. То есть человек, который боится Бога, его можно обличать. Человек, который Бога не боится, его обличать бесполезно и вредно. Что значит боится Бога? Не то, что боится, что палка исступит, а боится, как бы не сделать какую-то мерзость в глазах Божьих. Если человек безбожный, то ему приводить цитаты из Евангелия – это бесполезно и вредно. Но вот ты знаешь, вот в Библии написано, но он лучше Библию не признавал, не признавал, признавать не хочет. Что ему это Библия? И дальше вот мы услышим такое, что не дойдет, он начнет дальше кощунствовать. И мы от этого будем страдать. Поэтому сказано, обличать только мудрого. Человека, который боится Бога, видит, что он брат, он христи, или сестра. Знаешь, такое вот это может запроститься и прочее, честно нравится. Но такому можно в духе кротости сказать, вот то и неправильно, вот Господь учит так, а мы с этим делом не так. Дальше. Святые отцы постоянно нас пытаются привести к благодарению Божьему. Помнит нас, это молебен самый главный, это благодарственный молебен. Его больше всего служится. Дальше уже там на начало доброго дела молебен, на начало учения, на путешествующих и так далее. Но основное это благодарственный. И вот святые отцы нам напоминают. Вот в частности, по словам Иоанна Агриппы, одно благодарение, произнесенное перед Богом во время скорби, ему приятнее, чем тысячи благодарений, принесенных во время благополучия. Ибо всякое благодарит за оказанное благодеяние, но едва ли кто благодарит за оскорбление. Ведь на самом деле, очень редко мы говорим Богу спасибо, когда у нас начинаются беды. Потому что задним числом, когда случится беда, и потом Господь тебя выровняет, эту беду обратит в добро, помните, начнет туда без добра. Тогда, может быть, мы начинаем благодарить, слава тебе, Господи, но если бы это не случилось, так я бы не понял ничего. Это задним числом. А нам бы сразу, как только какая-то скорбь, какая-то беда, тут же благодарить, в том числе и тех, кто у нас оскорбляет, обижает. Помню, что это наше благодарствие. Да? Как святые отцы говорили, когда их ругали и оскорбляли, спасибо, ты мой благодетель. Ты один про меня правду сказал. Все мне лицемерят, говорят, что я хороший такой себя. А ты мне один правду сказал, какой я есть на самом деле. Что я и злой, и лицемерный, и лживый, и так далее. Ты один про меня правду сказал. Я такой и есть. И говорили это они, твердо понимая, что на самом деле так и есть. Ведь можно это сказать лицемерно. Вот нас обругали, сказали, ты глупый. А я говорю, да, я такой и есть. А сам сказал, нет, я-то не так бывает. Мало того, я сейчас смиренный какой, смотри, меня оскорбили, а я сказал, да, я такой и есть. Все, и превозносим. Это, естественно, поделение. Мы вот сказали, вдруг Господь застал, сказал, ты глупый. Ты бестолковый, а мы этого не ожидали. Ну, каждый себя считает конкретную душу. И начинает сразу оскорбляться. Если мы тут же автоматически внутри готовы сказать, да, я такой и есть. И сказали, а внутри такого не чувствуешь. Вот тут мы поразмышлять, сказать, Господи, я на самом деле очевидно такой, укажи мне. И Господь твердо укажет, где мы совершали абсолютно безумный поступок. Абсолютно безумный, который ни с какой логикой не вяжется, ни с законом не вяжется. И тут я промахнулся. И там такую глупость сказал, что не приведи Господь, за которую потом ловки кусал. Думаю, так же сказал, а? Поэтому тут же страшно, да, я точно так и есть. А я такой есть на самом деле. Говорит, ты в прелести, точно я в прелести. Потому что если я скажу, что я не в прелести, значит все, я слепой абсолютно. Потому что каждый из нас чем-то прельщен от беса. Нет такого человека, которого без чем бы не прельщил. Иначе мы с вами будем безгрешны. Любая страсть – это состояние прелести. Это прельщен человек весом, и он через это его управляет. Поэтому мы с вами должны следить за тем, благодарим ли Бога и благодарим ли того, кто нас оскорбляет. Ну, если не снул, то про себя сказать спасибо, и мы благодетели. Значит, помним замечательную историю, когда один монах другому сделал все время всякие козни, и когда помирал, этот монах пригласил того, кто делал козни, целовал ему руки и говорил, ты мой благодетель, твоими руками я себе заработал Царствие Небесное. Почему? Потому что он за него молился, просил, чтобы Господь его не наказал, смирялся и так далее. И еще один такой момент. Нам с вами всем придется рано или поздно встретить один рубеж – смерть. Нет такого человека, которого не настигла бы вот эта благодать Божья – смерть. Почему благодать Божья – радость? Потому что для христианина смерть не есть что-то страшное и печальное. Для христианина смерть есть радость – это переход в жизнь вечную. Твердо переход в жизнь вечную. Иначе зачем бы мы с вами ходили в храм, постились, молились, ходили на занятия и исправляли свою жизнь к лучшему? Если бы мы с вами твердо не были уверены, что Господь нас спасет, и что мы с вами по разлучению души от тела перейдем в ненавидящее другое место, как в Царство Небесное, и будем разделять участь с теми святыми, вот, которых мы здесь с вами пробудем. Поэтому нужно ли бояться и опасаться этой смерти? Нет, конечно. Мы очень легкомысленно жить, не готовясь к ней. Мы каждую минуту, каждую секунду должны готовиться к смерти. Помним, сказано, кто о смерти помнит, вовек не согрешил. Это исправляет нашу жизнь к лучшему, если мы постоянно помним о смерти. То Федора Санаксарского, у него на иконе даже на свитке написано «Помни час смертный». Да? Помним, что его потрясло смерть его собрата так, что он стал вот таким подвижником. И это предупреждал. Так вот, как же мы должны к этой смерти относиться? Должны мы ее желать или нет? Мы не вправе выбирать между жизнью и смертью по своей воле. Так учат святые отцы. мы должны быть пристрастны к долгой жизни и к скорому отшествию. То есть ни в коем случае не просить смерти, сколько раз доводилось слышать. Я только и молю Бога, чтобы скорее меня забрал. Это преступление. Или наоборот, сколько раз значит, я так боюсь смерти, это тоже преступление. Христианин так не поступает. Ни он желает этой смерти, ни он от нее не отказывается. То есть мы во всем полагаемся на волю Божию. Господи, если тебе угодно, забери это сейчас. Если угодно, значит, поживу еще. Где мы это выражаем каждый день? Когда в вечерних молитвах показываем рукой на свой одр и говорим: Господи, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? То есть, или еще один день дашь пожить? Или уже сейчас вот это будет гроб? То есть мы вдохнем за гроб. Семья, смерть присоединит семья. Гроб лежит. Да, твой Господи, боюсь, муки бесконечные. Понятно. Да, вот такая у нас замечательная молитва в конце вечера. Но если со вниманием мы ее читаем и прикладываем ее к сердцу, то нам смерть становится не страшна. Потому что мы знаем, что Господь нас, неужели Он заберет, не готовит. А? Того, кто к Нему тянется, если Он спасает, даже те, кто к Нему не тянется, спасается всех сил. Неужели, если мы с вами потянулись к Богу всем своим сердцем, сердцем злочеков, неужели Он не спасет? Неужели вы из этой жизни не готовы? Нет, такого не будет. Потому что если мы любим своих детей, родственников, близких, неужели мы им пожелаем такого? А мы бываем ведь злы на них столько раз. А Господь на нас злым не бывает. Ему это чувство не свойственно. Бог есть любовь. Неужели Он такой любвеобильный, выдернет нас из этой жизни не готовыми к переходу в жизнь вечную? Такого не будет. Если мы с вами считаем, что мы можем умереть неподготовленными, естественно, если сами не отворачиваемся от Бога, то значит это кулана Бога, значит Бог не милосердный, значит Он нас не любит, это кулана Бога. Поэтому эти мысли надо всячески отвергать, и тогда у нас не будет страха перед смертью. Ведь страх один какой? Страх умереть не раскаянным. Страх умереть непочищенными. Кстати, помним великомученицы Варвары, Господь дал такое положение, что если ей молиться, то человек не умрет без причастия. Вот кто ей молится, призывает ее, то без причастия не умрет.
Как-то Варвара.
Да, великомученица Варвара.
А как ты молишься?
Любая короткая молитва. Вот, великомученица Варвара, не дай помереть без причастия. Ну вот, самая любая короткая. Мы считаем, если молиться, это значит, надо встать и там часа три ей читать каждый день. Не надо. Столько святых у нас по каждому поводу в нашей жизни, что у нас не хватит дня, если каждому будем возносить молитвы. Поэтому очень коротко. Так вот, мы когда себя представляем воле Божией во всем, мы говорим: благи Иисусе, ты лучше знаешь, что мне полезнее, жить или умереть. Сотвори со мною, как тебе угодно. Только, Господи мой, желаю бы тебя умолить, чтобы ты по милосердию своему избавил меня от внезапной смерти. Итак, мы помним, что внезапная смерть рассматривается как кара Божья. То есть нам бы хорошо перед смертью поболеть, хорошенько поболеть. Потому что мы помним, что через болезни прощаются многие наши грехи. И вообще болезнь, она выше поста, выше молитвы, выше послушания. Если человек болезнь переносит безропотно и благодарит за нее, не просто безропотно, но еще и благодарит, это выше всяких подвигов. Вот тому подтверждение Авросий Оптинский, которого мы сегодня прославляем. Ведь помним, что он когда пришел в Оптину пустынь, он так стал сильно настолько болеть, что он не смог служить. Он не служил, его сравнили с этим служением, он только болел. Вот человек только болел и стал старцем. Он стал духовником всего монастыря. И не только всего монастыря, а всех тех, кого окормлял. Стал великим святым, стал Авросием Оптинским. Чего? Переносил с благодарностью тяжелые болезни. Очень тяжелые болезни, переносил и все. То есть он никаких других подвигов не совершал, скажем, да? Вот. А потому что этот подвиг выше всего. Значит, нам бы с вами хорошенько перед смертью поболеть, покаяться и прочее, да? А неожиданная смерть сбила машину, он упал в пропасть, подавился костью. Это кара Божия. Поэтому есть у нас день, когда мы особенно молимся о таких людях, возносим молитвы о тех, кто принял неожиданную смерть, нежданную. Это есть, считается кара Божия. Да? Итак, мы с вами дошли пока до того, что Господи, избави меня от неожиданной смерти. Почему? Потому что мы говорим, ибо грехи мои страшат меня. Ну вот, знаете, неожиданно сейчас помер, а у меня в кармане хартия с моими грехами. Полная, не успел ее донести до исповеди. А моя машина сбила, а у меня здесь целая хартия в кармане. То есть страшно умереть не раскаянным. Поэтому мы просим, избави меня от неожиданной смерти. Помяни меня, Господи, когда приедешь судить живых и мертвых, просим. Но и в этом прошении моем все предоставляю Твоему преподобному решению. И не противлюсь святой Твоей воле. Знаю, что праведник, если неожиданно умрет, будет спокоен. Итак, праведник, если неожиданно умрет, будет спокоен, это из премудрости Соломона. 4 глава, 7 стих. Почему мы ее здесь приводим? Потому что, оказывается, и неожиданная смерть может оказаться не страшна и не пагубна. Сказано, праведник, если неожиданно умрет, будет спокоен. То есть праведнику не страшна даже неожиданная смерть. Такое происходило неоднократно. Значит, многие скончались мирно и были низвержены в ад. И жития святых, сколько мы знаем, сколько людей мирно скончалось, и они рядом были. А многие, окончив жизнь ужасной смертью, страшной, где пребывает в Царстве Небесном. Тот же Лонгин, другой Лонгин, он там. Вот здесь одна беда. Вот пока мы с вами здоровы, за суетой нам все время кажется, что смерть придет не скоро. Молодой, здоровый, ну куда мне, да еще вообще не скоро, уже и молодой, не здоровый. Все равно это будет когда-то и не скоро. Вот это очень опасная, коварная мысль. Мысли о смерти отгоняем зачастую. Напоминают нам о смерти, а мы ее говорим, да это еще не скоро. Да это еще не тогда. И вот это опасное явление, тогда смерть может застать неожиданно человека. В расплох и абсолютно не готово. Поэтому кто осмотрите после победы согрешения. Нам бы каждую минуту, каждую секунду помнить. Потому что если я знаю, что я сегодня до вечера могу не даже стану с кем-нибудь спорить, то нет, я у всех прощения прошу. Но стану я воровать, я еще могу не дожить. И вот так, если человек живет, он не согрешает. Он совсем не применится. Потому что знаешь, что нарешает. И точно так же до утра можно не дожить. Если мы с вами сегодня вот сейчас заедем в морг, там человек 20 лежит, которые утром брылись, красились. И до вечера не дожили. 20 это минимум, твердо могу сказать, 20 человек там лежит, а то и больше. К утру еще человек 20 приезжает, которые тоже думали, что еще очень долго проживут, не дожили до утра. А сегодня им предложили получать.
А одежду можно готовить заранее?
Нужно. Заранее к похоронам готовиться. Одежду, деньги на похороны готовим, да? Завещаем. Положено и завещание писать. Кому чего поделить, что после нашей смерти друг другу не грызли ничего, чтобы не наследники, и из-за чего хочешь пересолиться дальше?
Варис, а можно вот прийти без причастия, ну просто на исповедь, если какие-то проблемы, нагрешил сильно?
Значит так, по поводу исповеди без причастия, я могу сразу высказать мнение патриарха нашего. Он на собрании духовенства в Москве обратил особое внимание на то, что в форме неправильно исповедоваться без причастия. Потому что это стало буквально потоком. Люди идут на исповедь без причастия. И тем самым успокаивают свою совесть. Да исповедоваться, да? А почему без причастия? А на причастие надо готовиться. Надо каноны вешать, надо поститься. А так вот пришел, душа облегчила, ушел. Живи дальше, реши дальше. А труда никакого. Это первое. И в Москве особенно это приняло такое широкое распространение среди интеллигенции в основном, которая очень склонна, она и так в 9 утра приходит, а это, в отличие от рабочей, которая в 7 приходит. То есть она ленива сама по себе, да, и поставить на себя на молитвы, на прочее. Так вот, можно исповедоваться без причастия, естественно, можно легко. Но если человек совершил какой-то очень тяжкий грех, который не дает ему ни секунды жить, который жжет так, что если вы сейчас не исповедуете, то поможет, если совершил какой-то смертный ужасный грех. Пожалуйста, не выступайте. Но если этот грех терпит, уже аж потерпел, пока молились, пока сились, чем дольше жжет, тем лучше. А дальше закончится. А если еще стыд мучает, то это грех еще лучше. Вот Феофан Затворник говорит, что чем больше стыда испытывает человек при покаянии на исповеди, и чем больше стыда он испытывает от осознания своего греха, тем лучше. Это такое замечательное лекарство на нашу больную душу.
А если страшно, что помрешь и не доживешь до покаяния?
Значит, не так. А вот смотрите, я, допустим, нагрешил, и я твердо себе наметил. Вот, скажем, у меня в четверг будет выходной, в среду вечером приду, исповедуюсь, а до среды я вычитаю все каноны, да, вот 3 дня, да, 3 дня попощусь. Господь, который видит каждое наше решение души, неужели Он меня выродит нераскаянно, а? Это как раз то, с чего мы начали. Это как раз вот наше маловерие. Дело говорит, я не доживешь, беги-ка ты сейчас. Доживу. А если не доживу, если даже не успею покаяться, но я хотел это сделать. Господь знает, и Он на вот эту чашу весов, где добрые дела мои лежат, Он изольет свою благодать, и она непременно будет тянет. Потому что Господь прощает даже тогда, когда вот помним историю, когда один духовная страсть его одолевала, он бежал, вот в церкви молится, кается, и тут же разворачивается, только если он уходит, бежит, Богом занимается. Потом возвращается к кресту, падает, у креста плачет, кается на исповеди, выходит и снова. И так продолжалось до тех пор, пока он у креста и помнил. И бесы подошли, и им говорят, все, он наш. Он без конца занимался трудом. То есть не принес плод покаяния. А Господь говорит бесам, но ведь он и ко мне приходил, он туда каялся. Вы что, ему прощаете? Всегда мы ему прощаем. Что он к тебе приходил? Он говорит, вот если вы с ним прощаете, то что он вам изменял. Неужели я, будучи добрым, не прощу ему то, что он мне изменял? Забрал душу, царство небесное. Это, конечно, не дает нам повода надеяться на то, что с нами произойдет то же самое. Что можно спокойно трудом заниматься, а потом притекается. Такого мы должны остерегаться.
А нет, это все должны быть. И новые.
Значит так, мы с вами начали с чего? Должны быть одежды звания. Так? Но если у женщин таковых нету, как правило, то, естественно, одежда должна быть. Я могу сказать только свое личное мнение, потому что нигде я ни в одной литературе не встречал, какая должна быть одежда. Сразу же должны готовить. Но по мне одежда должна быть праздничная, потому что это праздник. Переход в следующую жизнь. Это праздник, и она должна быть по мне праздничная. Ну, понятно, что она должна быть скромная. Конечно, вот в такой юбке хоронить нельзя. В чем она ходила, понятно, кто ее и ложит. Действительно, скромная эта одежда. Лежит дорогого, такие ноги торчат там. Сколько угодно, отпевает, видит. И когда хороним родственников, говорите, чтобы бодрых не раскрашивали. Говорите, чтобы не рисовали ни губы, ни брови, ничего. Это ужасно.
Кто будет человеком, кто раскрасил гробу
битого? Но это грех на тех, кто раскрасил. Ну, он же не просил раскрасить именно. Правильно? Он покойник. А те, кто просил, и те, кто раскрасил. Для того, чтобы нам быть спокойным в отношении жизни и смерти, мы с вами должны помнить, что жизнь и смерть обе находятся в Божьей власти. И жизнь и смерть в Божьей власти. Помнить, что это не произволение такое, вдруг умру. Вдруг не доживу. Нет. И жизнь, и смерть в Божьей власти. Премудрый и всеблагой. Поэтому должны ли мы с вами ее бояться? Ни в коем случае. Ну, унывать не бояться. Да, ну, смотрите, что происходит. Если человек, христианин, умирает, как правило, подходит первый здесь. И бывает так, что даже они подходят раньше, еще человек не умер. И такой страх нападает, и неверие полное. Есть такое, что начинает от Бога отрекаться и прочее. Дело в том, что это может произойти с человеком, который не стремился к Богу, не стремился исправлять всю свою жизнь,
Попусть и Господь, чтобы такое произошло с человеком, который всеми своими, который оставил все и пошел за ним. Вот скажите, мученики, даже видя страшные орудия пыток, они испытывали страх, а демоны на них набрасывались. Ведь демоны руками людей казнили, убивали. Они не отказывались ни от Христа, ни от прочего. Да? Господь укрепляет. Так вот что происходит? Значит, нормально, это когда вот умирает христианин, мы видим, что вот-вот он отойдет. Значит, вот-вот должны подойти демоны и ангелы. Значит, начинают читать канон на исход души от тела. И первыми подходят ангелы тогда, и не подпускают бесов, и на душе так хорошо умирающего. Как только помер, начинают читать канон по исходе души от тела. И опять-таки не могут демоны подойти к душе, ангелы их отгоняют, радость у них, покой. На лице покой, другом везде покой, понятно, да? Поэтому огорчаться этого не стоит.
Мы начали читать канон, и не успели мы дочитать, он уже умер.
Ничего, он умер, вы не дочитали канон призрак. Сразу останавливаетесь и начинаете читать канон по исходу души от тела. Да, то есть по смерти. Все, спокойно читаем.